Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. 1019-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Иоиля. В прошлый раз мы с вами начали разговор об этом невероятном нашествии саранчи, которое охватило Иудею во времена Иоиля. Напомню, что Иоиль был, скорее всего, современником Ильи и Елисея. Возможно, он знал их даже лично. И можно спросить, почему они сами об этом не писали? Ответ очень прост. Ни Илья, ни Елисей вообще ничего не писали. Они, в принципе, не были пишущими пророками. В то время, в раннее время пророчества в Израиле, пророки высказывали, говорили Божие Слово. И вот именно Иоиль был, скорее всего, первым пророком, который стал записывать данные ему откровения. Потому именно у Иоиля мы как раз читаем о нашествии саранчи, истреблявшем все живое. Саранча эта была похожа на армию завоевателей, армию захватчиков. И это было предупреждение от Господа. Кстати, через несколько лет после этого как раз Северное царство было уведено в плен. Помните, пришли ассирийцы, и Северное царство закончило свое существование. И вот именно тогда Бог по своей милости сохранил Иудею, дав Южному царству дополнительный шанс. Итак, перед нами описание саранчи. И также Иоиль начинает говорить людям о том, что им теперь делать. Ну, потому что, когда такое испытание, когда такое нашествие, прежде всего вопрос, что нам делать. Ну и также, конечно, вопрос, кто виноват. Вот на оба эти вопросы и отвечает Иоиль. Давайте вернемся к уже прочитанным стихам, 8 стих 1 главы. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем, о муже юности своей». Итак, это ответ на вопрос, что делать? То есть, как молодая женщина, потерявшая мужа. Вот так должен был бы плакать и рыдать этот народ. А потом мы читаем, что они должны скорбеть, стыдиться, покрыть себя пеплом в скорби. И мы также читаем, что служители должны быть во вретище. Я спущусь немножко ниже и прочитаю 13 стих. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Надо бы приносить жертвы. Но жертву приносить нечем. Экономика страны опустошена. Но даже если священникам нечем принести жертву, их дело рыдать с сокрушенным сердцем. Их дело фактически показывать другим пример в том, как поступать в этой непростой ситуации, понимая, что ситуация эта от Бога, она не случайна. Читаем 14 стих. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Торжественное собрание можно переводить также и «мрачное собрание» или «важное, особое собрание». Это уж никак не праздник. Помните, Бог никогда раньше от них такого не требовал. Он дал своему народу праздники, а не посты. Что же изменилось сейчас? Да то, что они погрязли в грехе. И один из грехов народа был как раз грехом пьянства. И в результате люди отупели, они отучились думать. Они постепенно превращались в пьяниц и уже не могли больше правильно оценивать ситуацию. Вот и говорится здесь: «Сделайте пост». И это, кстати, уже 7-е из практических дел, которые им надлежит предпринять. О предыдущих делах мы с вами говорили в прошлый раз. Я их тогда не нумеровал, но вот сегодня обратил внимание на то, что в прошлый раз было уже 6 таких практических дел, сейчас 7. И в этом же стихе перед нами 8 дело. «Объявите торжественное собрание». Люди и раньше были призваны собираться перед Богом. Но это особый случай и это особое собрание. Оно торжественное, серьезное, даже мрачное. Дальше 9 дело. «Соберите старейшин и всех жителей в Божий храм». Вот это как раз самое время приходить, собираться вместе. Сегодня, к сожалению, многие решили, что церковь им не нужна. Однако некоторые обстоятельства нашей жизни побуждают нас переоценить это свое мнение. Рассказывают о том, как еще в начале эпидемии два человека, которые вели довольно разгульный образ жизни и были друг с другом знакомы, неожиданно встретились друг с другом не где-нибудь, а в церкви. «А я и не знал, что ты ходишь в церковь», — говорит один. «Ну и я тоже не знал», — отвечает другой. «Я вообще-то обычно в церковь не хожу, но у меня дочь работает медсестрой в инфекционном отделении». Вот я посмотрел и думал, пора молиться. Ну и вот для этой молитвы он приходит в церковь. Да, конечно, к этому можно относиться по-разному, но во времена испытаний люди действительно начинают приходить к Богу. Так было в те времена, так остается и сегодня. Итак, людям предписано собираться вместе. Но не на праздник, а на торжественное собрание по весьма серьезному и даже печальному, скорбному поводу. Кстати, вот эту фразу «торжественное собрание» можно переводить еще и как «скорбное собрание». Да, повод скорбный и собрание соответственное. Давайте прочитаем еще раз конец 14 стиха. «Созовите старцев или старейшин и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Взывайте к Господу. Почему? Потому что Бог милостив. Бог полон благодати. Бог хочет прощать. Наш Бог велик и чуден. И нужно приходить было именно к Нему, и Он готов был ответить на их молитвы, если они к Нему обратятся, если они к Нему воззовут. Вот всякое повеление взывать к Богу основано на одном – на Божьей милости. Ну и, соответственно, для того, чтобы была возможность прощения греха, также еще и на жертве Иисуса Христа. Но если бы мы не исходили из того, что Бог милостив, если бы мы не принимали, что Бог милует – тогда и взывать к Нему было бы совершенно бесполезно. Итак, мы слышали предупреждение, мы слышали о конкретных событиях, слышали, что теперь делать, если эти люди хотят Божьего благословения. Ну, а дальше автор переходит от Божьего суда саранчой, от ситуации местного масштаба ко временам конца века, к Дню Господню. И делает он это настолько мастерски, что я не могу вспомнить ни одного подобного примера во всей мировой литературе, кроме этого текста, кроме Библии. Он переходит от современности к будущему постепенно. Современная картинка как бы перетекает у него в будущие события. Давайте прочитаем 15 стих. «О какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет Он!» «О каком же дне говоришь ты, Иоиль? Ибо день Господень близок». Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что это местное нашествие саранчи всего лишь модель, прообраз, предвестник Дня Господня. Это было предупреждение. Это было изображение грядущего. И эти события должны были пробудить людей, протрезвить, предупредить их. Но вот сейчас пророк расскажет им о том, что еще в будущем, о том, что грядет. Ну, если говорить об ожидании будущего, которое было у этих людей, то они, возможно, вспомнили бы ожидание царства, обещанного Давиду. И они могли бы подумать, что на земле тогда будет мир, и уж точно прекратятся все войны. И да, у всех пророков об этом так или иначе говорится. Однако пророки говорят и о том, о чем здесь упоминает Иоиль. Они говорят о пришествии Дня Господня. И Иоиль объяснит, что это такое День Господень. День Господень можно сопоставить с другими днями или периодами времени, упомянутыми в Писании. Мы с вами сегодня живем в эпоху, которую можно назвать временем властвования человека. Да, кстати, слово «день» можно переводить и как «эпоха» или «времена». Здесь, конечно, не идет речь о 24-часовом дне. Это именно эпоха, но у этой эпохи есть и темная, и светлая часть. Мы с вами это еще увидим, поэтому пока не буду забегать вперед. Итак, мы сегодня живем в эпоху царствования человека. Эта эпоха началась во времена царя Навуходоносора. Это времена язычников. Да, так называл их Господь Иисус Христос. И в это время Иерусалим будет попираем, потому что пришел черед, пришла мирская власть язычников. И пророчеству этому предстоит исполниться. Сегодня мы живем во времена человека. Именно человек стал высшим авторитетом в принятии решений. Человек, а не Бог. Все для человека. Таков девиз этого времени. И если возникают споры, то люди готовы обратиться в Верховный суд, в международные суды, но они не обращаются к Богу. Человечество просто забыло Бога. Тема эпохи человека просматривается в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Именно в этом контексте говорит апостол Павел. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Фраза «как судят обо мне другие люди» указывает, по сути, на мнение или суждение человеческое, принятое в наше время. Собственно, это и есть эпоха мнения человеческого. Сегодня принято превозносить гуманизм. Считается, что люди сами способны решить все мировые проблемы. На самом же деле проблемы все наслаиваются и наслаиваются друг на друга, они все усложняются и углубляются. Да, человек не может решить все современные проблемы мира. Однако все равно пытается. Именно потому, что мы живем в эпоху человека – во времена человека. Однако Писание говорит еще об одной грядущей эпохе. Это время, когда Христос придет, чтобы взять из мира свою церковь, и все живущие люди предстанут перед Ним. Павел говорит об этом, например, в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Речь идет о дне Господа нашего Иисуса Христа. Это день, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь к себе. И церковь предстанет пред судилищем Христа. И для меня очень близок известный стих из послания филиппийцам. Это 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». День Иисуса Христа – это день, когда Он возьмет нас из мира. Ну а до этого дня Он будет нас хранить. И потом мы предстанем пред Ним, и мы увидим, получим мы награду или нет. И дальше Новый Завет также говорит о Дне Господа или Дне Господнем. Давайте прочитаем второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Эти люди, фессалоникийские христиане, боялись пропустить восхищение церкви. «День Господа грядет». Но Павел говорит верующим о том, что им не придется проходить через день скорби, через день Господень. Писание показывает это предельно ясно. Именно об этом будет говорить пророк Иоиль. Смысл в том, что день Господень будет мрачным и темным, и это время будет весьма трудным. Понимаете, ведь иудеи считали, что сразу войдут в царство. Все будет быстро, просто, легко. Однако мы читаем, что день Господень начинается с темного времени суток. Именно так и было в еврейском понимании. Помните Бытие 1 глава? «И был вечер, и было утро, день первый» и так далее. И день Господень начинается с тьмы. Эта тьма и есть время великой скорби, вот это нашествие саранчи. Четыре вида саранчи, как четыре всадника апокалипсиса, которые появляются во времена великой скорби. Вот с этого все начинается. А в заключении этого Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. И вот уже тогда будет рассвет, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Таково было ветхозаветное упование. Так что нашествие саранчи, о котором мы с вами читаем, было, так сказать, днем Господним в миниатюре. Ну а само нашествие стало прообразом великой скорби, которой предстояло прийти на землю. Вот насколько важно, друзья, изучать всю Библию целиком, от начала до конца. Я ведь уже говорил о дне Господнем, когда мы читали книгу пророка Исаии. И я тогда сказал, что день Господень начинается с темной ночи. Но ведь самой этой мысли у Исаии еще не было. Хотя, конечно же, ему был знаком этот подход, если предположить, что Иоиль писал раньше Исаии. И люди уже понимали, что такое день Господень.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Существуют различные интерпретации понятия «день Господень». Недавно один из наших слушателей прислал мне свою интерпретацию. В своем письме он цитировал множество библейских стихов, однако почему-то так и не дошел до книги пророка Иоиля. И вот это мне было странно. Ведь именно Иоиль стал первым, кто начал говорить о «дне Господнем». Откровение, данное через Иоиля, нужно считать ключевым, основополагающим. Нельзя интерпретировать «день Господень» иначе, чем это делает Иоиль. Нам в любом случае важно, чтобы наши определения согласовывались с тем, что здесь написано. Другие пророки, которые были после него, скорее развивают это определение и строят на основании, заложенном именно Иоилем. Кстати, фраза «день Господень» вместе со всеми вариантами ее, встречается в Библии более 70 раз. Ну а в этой книге, книге пророка Иоиля, она встречается 5 или 6 раз, в зависимости от того, как мы толкуем синонимы. Перед нами тема Дня Господня. И пророки об этом немало говорят. Его, кстати, называют также еще День Оный. И день этот приближается, приходит на землю. И нам нужно признать, что «день Господень» или «день Господа» – это именно термин. Есть эпоха человека, и придет день Иисуса Христа, когда Христос возьмет церковь из мира. Ну, а «день Господень» начинается с периода великой скорби. Это дни, это эпохи. Не мы это придумали, об этом говорит сам Бог. Я еще раз перечитаю книгу пророка Иоиля, 1 главу, 15 стих, а потом пойду дальше и прочитаю 16 тоже. «О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет Он! Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость?» Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что сегодня у церквей также отнимается веселье и радость. В церквях есть сегодня какая-то странная печаль. И уж точно не хватает подлинной радости. Люди поют «Радость, радость будет в небесах», но у них при этом зачастую совершенно каменные мрачные лица. Один мой знакомый, преподаватель гомилетики, искусство проповеди, говорил своим студентам: начинайте проповедь с какой-нибудь забавной истории. Так вы преодолеете атмосферу безрадостности, которая бывает в церкви. Вот и тогда тоже не было радости. Но тогда это понятно. У них ведь не было ничего, кроме саранчи. А у нас-то с вами все сегодня есть. Однако радости все равно не хватает. Читаем 17 стих. «Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». Истлели или прогнили зерна. Так что зерновые культуры не могут даже дать ростки, они не могут взойти. Опустели житницы, наполнять их нечем. Кладовые разрушены по той же причине, потому что нечего в эти кладовые складывать. Нет зерна. Это трагедия. Нам с вами сегодня сложно оценить ее масштаб, потому что мы привыкли, что все-таки поесть найти можно. Но вот в данном случае речь идет о голоде, из которого без Божьей помощи, без Божьего заступничества просто нет выхода. Читаем 18 стих. «Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, и томятся и стада овец». Голодают не только люди, но и животные. Да, на ту землю пришел страшный голод. А теперь послушайте дальше, 19 стих. «К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле». Вот это и была политика выжженной земли. И все это устроило саранча. Все как будто сгорело дотла. И вот пророк делает единственно возможное. И слушателей своих, и читателей своих он также ведет в этом единственно возможном. «К тебе, Господи, взываю». Мне больше обращаться не к кому. С саранчой не поговоришь ты, и бесполезно это. Я сам не могу ничего сделать. Все мы вместе, да, иногда говорят, давайте соберемся, давайте решим все проблемы. Даже если мы соберемся, даже если мы приложим все наши усилия, этих усилий не хватит для того, чтобы решить все проблемы. И вот пророк делает единственное, что остается. Он говорит: «К тебе взываю». И мы сегодня уже об этом упомянули, но я повторю еще раз. Основание для такого взывания к Богу – это и есть Божья милость. Никак не человеческие заслуги, потому что их не существует. Никак не надежда «авось, а может быть как-нибудь», потому что надеяться действительно не на что. Но только Божья милость. 20 стих. Картина действительно страшная. «Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». Да, друзья, даже животный мир, мир домашних животных и диких зверей, все они ощущают этот суд на себе. Суд этот затронул всех в то время. И это ведь лишь прообраз грядущего. В следующей главе автор говорит, что это, по сути, прелюдия, подготовка ко дню Господа. Это день Господень в миниатюре. Вторая глава книги пророка Иоиля начинается словами «Трубите трубою на Сионе». И в следующий раз мы с вами поговорим о том, что это значит. Пока лишь скажу, что «трубить» – это ровно то же слово, что мы используем сегодня. Только мы переводим его как «проповедовать» или «возвещать». Кстати, люди возвещают и трубы возвещают. Проповедовать – это и есть возвещать как будто трубным зовом. И вот этого возвещения нам сегодня так не хватает. Давайте же возвещать каждый на том месте, куда ставит нас Бог. Я хочу сделать еще одно наблюдение, которое исходит из этого же стиха. Я прочитаю начало 20 стиха. «Даже и животные на поле взывают к тебе». Порою задают вопросы, а будет ли в вечности со мной моя кошка или моя собака? И разные богословы, и разные пасторы отвечают на эти вопросы по-разному. Однако мы можем быть уверены, что у Бога есть особые отношения и с миром животных тоже. Мы читаем в послании к римлянам, 8 глава, 19 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь или творение покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Все творение стало не только свидетелем, но и жертвой грехопадения человека. Я иногда смотрю на нашу кошку, и я задаюсь вопросом, а как то, что происходит, отражается на ней? Подробного ответа на это в Священном Писании нет. Однако есть очень четкое упоминание. Все творение ожидает будущего. Все творение устремлено вперед. И вот когда человек говорит, а мне все равно, а меня это не интересует, мы можем сказать ему так. Смотри, написано, вся тварь ожидает. Все творение. А где же ты? Трубите трубами. Проповедуйте слово. Потому что день Господний близится. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.